Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, вы звоните в прямой эфир, попадая в эфир радиостанции «Говорит Москва» без предварительного отбора. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, дальше хуже. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Таков прогноз на сегодняшний день. Прямо сейчас много красного на третьем транспортном кольце. Обычно говорим от Беговой до проспекта Мира. Сегодня можно довольно смело говорить и в обратном направлении примерно то же самое. То же самое можно говорить и про МКАД. Обычно говорим от Волоколамского до Ленинградского шоссе внутренний МКАД, а сегодня можно говорить и внешний МКАД. От Ленинградского шоссе до Волоколамского нормально не едет. Многокилометровая пробка по Новой Риге, причем если вы хотите въехать в город, обратите внимание на это. Ну, а в целом, еще раз напомню, в городе пробки пока в 4 балла, как максимум нам обещают 7 баллов в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная дума приняла закон о применении при сделках недвижимости биометрии. Депутаты одобрили документ во втором и третьем окончательном чтении. Норма начнет действовать с 1 июля 2026 года, то есть через год примерно. Зачем это что-то меняет, есть ли опасности? Первая тема, вторая. Ведомости сегодня написали о том, что школьники начнут изучать по единым учебникам естественные науки. Пособия будут вводить с 1 сентября 2027 года и разрабатывает эти пособия Минпросвещение. Правда, в соавторстве с учеными Российской Академии Наук и сотрудниками, к примеру, Московского физико-технического института. Что дают единые учебники? Почему принято такое решение? Нужны ли разные учебники, разные программы, к примеру, по естественным наукам? Об этом поговорим отдельно, минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Международные резервы России с 16 по 23 мая выросли на 1,6%. Это данные Центробанка. Нынешний уровень 678,5 миллиарда долларов. Об этом пишет агентство РИА Новости. И тут же на РИА Новостях заявление Файзулина. Файзулин – это глава Минстроя, который говорит, что отопительный сезон в России завершен уже в 73 регионах.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Следим за лентами новостей. Вот только что заявление Мишустина. По его словам, дефицит бюджета в Российской Федерации сокращается уже третий год подряд. А мы прямо сейчас берем на обсуждение тему, которая касается деятельности Государственной Думы. Ну и уже в ближайшем будущем гипотетически может касаться каждого из нас. Государственная Дума приняла закон о применении при сделках с недвижимости биометрии. Депутаты одобрили документ во втором и третьем окончательном чтении. Норма, которая касается сделок с недвижимостью в электронном виде, действовать в России начнет с 1 июля 2026 года, то есть подавать заявление на регистрацию прав и прикладывать все необходимые документы можно будет онлайн, если они заверены усиленной квалифицированной подписью. Можно будет использовать биометрическую идентификацию через единую биометрическую систему, как говорят депутаты, без лишней бумажной волокиты. Достаточно, говорят, загрузить документы, подписать их электронной подписью, пройти распознавание через эту самую единую биометрическую систему, лицо, голос, иные параметры. Ну, а дальше все это можно делать без лишней волокиты. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, ну, во-первых, вы что-нибудь знаете о распространенности подобного рода, во всяком случае, предположений людей, которые хотели бы таким образом заключать сделки с недвижимостью?
Ну, по факту, конечно, электронные сделки у нас уже внедрены в жизнь, но есть уже действующие инструменты. По факту это электронно-цифровая подпись, которую сейчас используют во многих сделках. Просто использование биометрии – это дополнительная безопасность для, именно для электронных. Делать, то есть для цифровизации сделок с недвижимостью.
Насколько можно сказать, что электронные, то есть онлайн-сделки с недвижимостью в Российской Федерации более-менее безопасны на сегодня?
Ну, не знаю, как по всему миру, есть ли такая статистика или нет, но, безусловно, любая цифровая история, она, к сожалению, уязвима. То есть мы слышали много новостей, когда проходили сделки, они были оспорены, и человек понимал, что его там, например, цифровую подпись взломали, подделали, украли. То есть такое тоже бывает, естественно. Это не панацея введения биометрии, это не означает, что гарантированно 100% недвижимость там, и сделка она будет защищена. Но, тем не менее, достаточно серьезные усилия прикладываются к тому, чтобы цифровые сделки стали максимально безопасными, защитить от мошенников, но, к сожалению, мошенники тоже не стоят на месте, и появляются разные механизмы, как можно, там, например, ту же самую сделку оспорить или там отнять объект недвижимости у собственника.
Ну, как мы понимаем, такие опасности есть и в офлайне, но все-таки, если мы говорим о применении биометрии при сделках с недвижимостью с 2026 года, что это поменяет с вашей точки зрения?
Упростит процедуру в первую очередь. То есть это в целом упрощение процедуры, и да, это дополнительная защита сделок. То есть раньше нужно было дополнительно писать заявление, дополнительно приходить в ФЦ лично. А те сделки, например, которые у нас происходят там, межрегиональные, в которых продавец и покупатель друг друга даже и не видят, такие сделки у нас есть, они проходят в электронной среде. И как раз биометрия, она усилит эту историю. Но, опять же, у электронных сделок есть свои глобальные минусы. Это мы не можем удостовериться, да, там, адекватный продавец или покупатель на той стороне. Нет ли там у него каких-то, не знаю, не состоит ли он на учете и так далее. То есть много, естественно, есть минусов. Но для сделок, например, там, с застройщиком, из других регионов люди покупают из отдаленных, в той же самой, например, Москве, то или в другом любом регионе, конечно, это будет дополнительным удобством, наверное, так, и дополнительной защитой.
С вашей точки зрения, насколько единой биометрической системе на данный момент можно доверять?
Ну, сложно говорить касаемо доверия стопроцентного, потому что у нас рынок разделился на две категории, когда есть люди, которые вообще не доверяют цифровизации ни в коей мере и не соглашаются с ней, но не знаю, но мы признаем факт, что электронные сделки, биометрия, они внедряются в нашу жизнь. Более того, там даже недалеко отходя от недвижимости, биометрию собираются использовать в гостиницах, в отелях, для того, чтобы не предоставлять паспорт. То есть, ну, это просто вопрос времени, когда все перейдет у нас в цифру. Но это не исключает того, что система несовершенна и могут быть какие-то нехорошие ситуации.
Ну, еще раз, любая система, как я понимаю, несовершенна. Антон спрашивает, на работу риэлторов это как-то повлияет?
В целом нет, потому что это никаким образом не мешает, в том числе там, юристам, агентам по недвижимости работать со сделками. Просто это более удобно для продавца, например, недвижимости. То есть ему не нужно будет дополнительных заявлений писать, приходить в банк, там, подписывать, делать цифровой ключ тот же самый. Я думаю, что по итогу дойдут до того, что можно будет все через госуслуги подтверждать, через телефон, и это будет, ну, повсеместно, поэтому так.
Хорошо, спасибо. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости, был с нами на прямой связи. Роман 481 пишет: а что если форс-мажор со здоровьем и внешность с голосом изменились? А вы уверены, что в биометрической системе все настолько, что они не понимают, что это ваша внешность, но слегка изменившаяся, или голос слегка изменившийся? Я бы вот так, во-первых, не был уверен, во-вторых, депутаты подумали даже о других вариантах, когда кто-то не хочет использовать голос или внешность. Они говорят, для тех, кто привык к очным визитам к нотариусам, ничего не изменится. Сохраняются все традиционные способы оформления сделок с недвижимостью. Добавляется еще один. Если вы доверяете этой системе, если у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись, если вы сдавали, соответственно, свои биометрические данные в единую биометрическую систему, тогда у вас появляется такая вот возможность. 215-й полагает, что это закон, который позволяет депутатам не прилетать из Дубая каждый раз, чтобы продавать и покупать свои апартаменты. Ну, видимо, 215-й что-то особенное знает про депутатов, Дубай и апартаменты. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. А потом, когда мошенники освоят биометрию, будут вводить самозапрет на использование биометрии, предполагает 954-й. Это Сергей. Ну, может быть, проблемы будут. Но, с другой стороны, это повод ничего не делать. Мы уже неоднократно ведь это обсуждали. У кого есть 10-летний загранпаспорт, у того биометрия уже есть, настаивает Григорий 859-й. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я вообще не собираюсь этим пользоваться. То есть, опасная вещь. У меня тут недавно вот мошенники напали, да? Я им даже код сказал.
Так а зачем?
Никто не говорит. Не говорите код. Но они подошли, у меня день рождения, говорит, вам пришла посылка. Звоню. Скажите номер посылки, мы сейчас
Вот смотрите, то есть, ну вот вам говорят, вам же говорили тоже не говорите никому код. Из этого что, нет выхода?
Вы представьте, человек выходит из ресторана, день рождения. Говорит, вам посылка на день рождения. Я в расслабленном состоянии. Я только потом уже понял, вот когда уже позвонили, думаю, мошенники. Все.
Ну так, и из-за этого этому не надо доверять и этим не надо пользоваться.
Я вот сейчас в напряженном состоянии, то есть я думаю, то есть есть способы воздействовать на человека в любом случае, то есть даже я вполне себе адекватный человек.
Нет, ну вы же понимаете, что до этого, вас могли обмануть и без использования.
Могли, да, но я так понимаю, что электронную подпись можно подделать.
На основании чего вы так понимаете?
А я понимаю на основании того, что я был в отделении милиции, и они говорят, что к нам каждый день, это в одно отделение милиции Москвы, около 10 человек приходит по мошенничеству.
Подождите, одно дело про коды, когда мы говорим, другое про усиленные подписи. Давайте все-таки не путать одно с другим. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, но я все-таки сомневаюсь. Если мошенники завладеют вот, биометрическими данными, они же могут, наверное, просто отжать квартиру, якобы я продал ее.
Так, и что в этой связи?
Я не знаю, что...
Понятно, я сомневаюсь. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Госдума тем временем приняла закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью. Для тех, кто привык к очным визитам, к нотариусам, ничего не меняется, это отдельно оговаривается. Все традиционные способы оформления сделок с недвижимостью сохранятся. Ну, а для тех, кто... Вот есть люди, которые сомневаются, есть люди, которые, видимо, сомневаются меньше или вовсе не сомневаются, и тогда есть новая норма, касающая сделок с недвижимостью в электронном виде, которая в России действовать начнет, как тут пишут, с 1 июля 2024 года. Павел 835 и сейчас уверен, биометрия — это внешность и голос. И то, уверен он, может и имитировать нейросеть. Ну, по-моему, уже неоднократно говорили о том, что при этом одна нейросеть, другую нейросеть довольно быстро, вычисляет, что ли. В общем, нам рано, задрав штаны, нестись в 27 век, пишет Виталий 618, а Антон 937 пишет, у нас 21 век, надо идти в ногу со временем, подстроимся. Я, говорит, за.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Президент России Владимир Путин. Это срочное сообщение с ленты новостей. Отвечая на вопрос, почему он так хорошо выглядит, рассказал, что в жизни главное ставить цели и стремиться к их достижению. Это мобилизует и держит в тонусе. Глава государства сегодня по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из 9 регионов страны. И вот цитаты оттуда в эти минуты появляются на лентах новостей. Как говорил кот Матроскин, усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Это Дмитрий 672-й. Но Матроскин это не в 21 веке говорил. Тоже важно понимать. Тогда, когда Матроскин все это говорил, вообще жизнь была немного иначе устроена. Следующая тема, которая, кстати сказать, возможно, возвращает нас к той жизни, которая была устроена как при Матроскине. Ведомости пишут, что школьники с 1 сентября 2027 года начнут изучать естественные науки по единым учебникам. Пособия будут введены с 1 сентября 2027 года, разрабатывают их Минпросвещение в соавторстве с учеными Российской академии наук и сотрудниками МФТИ. Об этом сообщают со ссылкой на представителя министерства, по словам которого академики и представители института будут отвечать за научную составляющую учебников. Ранее глава Минпросвещения Кравцов заявил, что фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение физики с математикой, химией и биологией. Евгений Вяземский, доктор педагогических наук, автор учебников истории. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте.
Вот единый учебник, это как? То есть на математику, физику, химию и биологию будет один и тот же учебник?
Вы знаете, модель еще обсуждается. По показателям, которые опубликованы в прессе, сказано, что осенью будут представлены макеты для обсуждения. По сути, есть в педагогике две модели, которые, одна первая модель включает на базовом и углубленном уровне отдельная физика, отдельная химия, отдельная биология, отдельная математика. Значит, и на профильном. Теперь, значит, на углубленном. Теперь, значит, такая ситуация, что математика, она будет, естественно, видимо, отдельно, а рассматривается возможность интеграции физики, химии и биологии как вариант. Но это, повторяю, еще будет ясно, когда осенью представят макеты для обсуждения общественности педагогической, мы тогда узнаем более точно. Пока как бы такая вероятность есть. Но общая задача предельно понятна. Так сказать, идет общая интеграция образовательного пространства школы и учебной литературы. Начато было это с истории, как такого наиболее значимого идейно-политического предмета. Потом это касается обществознания. Теперь естественных предметов. И в принципе в российской педагогике, в том числе за последние 20-30 лет, идея интеграции, она неоднократно обсуждалась. То есть это не новая идея. Вот важно, как ее исполнить грамотно, педагогически обоснованно.
Скажите,
в принципе, учителя, конечно, не очень готовы изучать по единому курсу. В каком смысле по единому курсу? По интервью, куда, в который входит физика и биофизика и биология. Но для понимания процессов современного мира интеграция вообще-то естественный процесс. Интеграция межпредметной связи. Поэтому отдельные линии, они удобнее для простоты. Отдельная физика, отдельная химия, отдельная биология. Это как бы более просто. Но интегрированный подход, он более, как бы сказать, перспективен в смысле научный.
Когда говорят про единую систему, многие путают единые учебники. Это когда один учебник по одному предмету и когда по разным предметам один учебник.
Конечно, в этом идет, собственно, дискуссия одна. То, что единство, один учебник, это уже как бы достигнута реальность. Сегодня Просвещение является генеральным партнером образовательной организации России, по сути, государственным издательством, по сути, которая выполняет единый учебник по предмету. С этим проблема решена. То есть, это будет единый, это уже решается проблема однозначно. По поводу интеграции курса естествознания, физика, химия, биология, это вот идет еще такая практическая дискуссия, насколько это будет удачно.
Так вот, последнее время, когда говорят о реформах, часто смотрят назад, в советское прошлое. Вот то сейчас, что мы обсуждаем, какое отношение к советской прошлой школе имеет?
Имеет такое отношение, что на грани между советской и постсоветской школой был проведен довольно глубокий экспериментальный подход по апробации этого самого учебников интеграции для школы касательно физики, химии, биологии. Математика не входила в этот блок интегрированный, математика отдельно. И эти учебники вызывали интерес у ученых и экспертов, но трудно воспринимались, они были сделаны, по ним шла апробация в экспериментальной школе. Вот, я сам это знал, результаты этой обработки изучал, смотрел. Но учителя трудно воспринимали. Почему? Потому что подготовка учителя все-таки базовая и традиция. Либо физика, либо физика, либо химия, либо математика. И сама методика преподавания, она все-таки сильно отличается. Но отличалась, скажем так. И учителя трудно воспринимали, но перспектива была большая. С моей личной точки зрения, в перспективе вот этот вот интегрированный учебник по физике, химии, биологии перспективен, так я считаю, перспективен. Другое дело, надо подумать, на каком уровне, на базовом, то есть для большинства школьников, или для школьников, которые выбрали углубленное изучение в старших классах, то есть 10-11 класс, углубленные в сторону, естественно, научных предметов. Об этом вот надо еще как бы посмотреть по ситуации. Вообще, в идеале бы хорошо проверить на практике.
Еще вопрос.
В конечном счете решает да. практика.
Да? Смотрите, вот нам пишут, что в Минпросвещение, ну, то есть, видимо, надо читать, чиновники разрабатывают учебник, которым за научную составляющую отвечают представители Российской академии наук да. и МФТИ.
Я знаю, это публикация в газете «Ведомости», да. я представляю. Значит, вот что понятно, значит, эксперты министерства, то есть чиновники, являются организаторами процесса, они не разрабатывают, они являются организаторами процесса. Они приглашают, формируют научный коллектив, куда ходят ученые, от Академии наук, естественно, научное отделение, это официально Академия наук. И второй институт, который предоставляет своих экспертов, это Московский физико-технический институт подмосковный, в Долгопрудном. Это очень сильный коллектив. Причем, значит, Академия наук, отделение, естественно, научное, представляет как бы коллектив ученых для базового уровня, для общедоступного уровня. А ученые физтеха, которые глубокие специалисты в своих областях, они предоставляют ученых в этот коллектив, предлагают, которые пишут, дают повышенный уровень, то есть углубленный. А эксперты министерства занимаются организаторской функцией, то есть менеджеры и эксперты, которые принимают продукцию. Поэтому сами авторы министерства не являются, как правило, авторами, за небольшим исключением.
Хорошо.
Через какое, может быть, да?
Вот уточнение. Скажем, он...
Да, пожалуйста.
Уточнение, Павел, 835-й, возвращаясь к единому учебнику по разным предметам. То есть вместо 45 минут физики, 45 минут химии и 45 минут биологии будет 45 минут какого-то вот этого предмета общего.
Интегрировано. Ну, это, если оно будет вот так идти, интеграция, то не 45, а больше. Естественно, времени, конечно, будет, безусловно, больше. Поэтому время как раз не пострадает. Это не делается в целях... дать меньше учебного времени. Это другие задачи. Когда готовили дидактику учебных предметов, нарезали традиционно физику, химию, биологию. Это исторический подход. Так всегда строились обычные учебники из опыта истории. Но в 21 веке науки очень тесно переплетаются. И на уровне понимания естественной реальности вот такой комплексный взгляд, он как бы стирает границы между отдельно физиками и химиками. Не зря в Академии наук есть институты физической химии, химической физики.
Это да. Еще одно уточнение, коротко, если можно. Значит, пожалуйста. Вы сказали, что над этим уже работали, это пытались ввести, это вызвало да. определенные проблемы. А теперь вот нам говорят, что над этим работают, и в будущем году все школы страны перейдут на новый учебник, правда, тут про обществознание. А значит, когда перейдут на вот этот общий учебник? На ваш
там
взгляд.
Такая ситуация. По истории уже эффективно переходит, сейчас завершает. Процесс перехода обществознания начинается, переход, значит, 26-27 год на новый учебник для старших классов, то есть 9-10-11. А для естественно-научных предметов там такой горизонт примерно, значит, 27 год примерно, так сказать, вот так предполагается выпуск. А апробация материалов начинается с осени этого года. То есть материалы представляются, они подвергаются экспертизе довольно плотной.
Ну и примерно в 27-м году можно будет пытаться говорить о том, что вот тогда-то все школы будут учиться по этому учебнику.
Да, конечно. Так вот, замысел такой, с 1 сентября 27-го года. Вот так.
Спасибо. Положить. Евгений Вяземский, доктор педагогических наук, автор учебников истории, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Валерий говорит, образование весь 20-й век двигалось по дроблению. Общая физика и та дробилась на специальные разделы. Виталию кажется, что это может расцениваться как издевательство над детьми. Ну, может быть, все-таки дождаться учебника, прежде чем говорить о том, насколько это опасно или неправильно. Тем более, что мы только что выяснили, что этой истории с экспериментами уже много десятилетий. Великий учебник Савельева по общей физике улучшить невозможно, пишет Валерий 234-й. Можно только вписать в новом издании под реакцией академика такого-то, потрафив политикам из России Академии наук. Но мы ведь не про учебник по физике, а про некий единый учебник по разным предметам. Об этом говорят, об этом пишут ведомости, об этом говорят в Минпросвещение. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Вы дозваниваетесь в прямой эфир «Радио «Говорит Москва» без предварительного отбора. Если вам вы набрали номер 7373948, если вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. Смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе прямо сейчас 5-бальные пробки. Дальше нам обещают 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в районе 19 часов. Довольно много красного на третьем транспортном кольце. Об этом мы говорили полчаса назад. Больше красного появилось за последнее время на Садовом кольце. Но тут тоже ничего нового. Это стандартные варианты. Метро Октябрьское, метро Добрынинское, метро Павелецкое. Есть проблемы при движении по Новому Арбату в центр. Ну и, соответственно, дальше в сторону Кремля, туда к метро Боровицкое, к самому Кремлю, тоже довольно существенная пробка заметная. Заметная пробка на Большой Якиманке по направлению к Кремлю, а также вот на Москворецкой набережной нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Это при том, что по Кремлевской набережной, туда вот в сторону Ленивки, люди едут уже как-то быстрее. В чем там причина этой пробки, пока, во всяком случае, непонятно. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов в целом по городу в 6 вечера и 7 баллов как максимум на сегодня, обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная Дума одобрила закон о праве врачей назначать пациентам биологически активные добавки, так называемые БАДы. А что, прямо сейчас это было запрещено до решения Государственной Думы? И что изменится от того, что у врачей такое разрешение появится? Вообще, о роли биологически активных добавок в лечении пациента можно говорить? Первая тема. Вторая. Москвичей старшего поколения пригласили на занятия в школе блогинга. А зачем учиться блогингу? Старшего поколения, среднего поколения, ну, может быть, молодым людям, но людям постарше зачем это? Что это дает? А где это потом можно применить? Или всем после этого надо будет обязательно начинать заниматься этим самым блогингом? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10 примерно. Пересрочное сообщение. В Малом театре открылся мемориальный кабинет Юрия Соломина. Россияне привезли на фестиваль российского кино в Узбекистан картины для любого зрителя. Это из заявления министра культуры России Ольги Любимовой, цитирует агентство ТАСС. А РИА Новости в эти минуты цитирует премьер-министра, главу правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Достижение целевых значений при реализации госпрограмм в России улучшилось. И важно, говорит Мишустин, сохранить эту тенденцию.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. У нас, видите, такая какая-то повышенная подозрительность сегодня. Вот Дмитрий 672. Я еще даже не начал обсуждать эту историю про биологически активные добавки. А Дмитрий 672 пишет: да, большая фарма не дремлет. То есть у нас ничего просто так не делается. А может быть, действительно, биологически активные добавки – это какая-то полезная вещь и с точки зрения стандартного лечения. И потому Государственная Дума приняла закон, уточняющий государственное регулирование в сфере обращения биологически активных добавок. Минздрав получит возможность утверждать список разрешенных добавок, что позволит врачам легально назначать их пациентам для лечения. У Роспотребнадзора будет право оперативно блокировать доступ к сайтам, которые распространяют информацию о БАДах, которые находятся под запретом. Соответственно, законопроект правительства внесло в Нижнюю палату парламента в мае 2024 года. Меняются сразу несколько законов. В общем, короче, с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать запрет на распространение информации о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционной, БАДами, у которых нет маркировки или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок. Роспотребнадзор даже в досудебном порядке будет блокировать доступ к сайтам, которые распространяются распространяют информацию о запрещенных продаже БАДах. Раньше надо было 3 месяца, как говорят, для того, чтобы заблокировать сайт. Теперь процедура, в Госдуме утверждают, будет практически моментальной. Значит, значительно будет сокращен срок изъятия незарегистрированных или опасных для здоровья добавок из незаконного оборота. И это защитит здоровье граждан. То есть не просто у врачей появляется возможность назначать БАДы. С БАДами довольно серьезно пытаются навести порядок. Кирилл Данишевский, вице-президент научно-производственного объединения Петровакс и доктор медицинских наук. Кирилл Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем все-таки вот с этой истории. В заголовках-то одобрило закон о праве врачей назначать пациентам БАДы. То есть сейчас врачи БАДы назначать пациентам не могут официально?
Ну, официально нет, но мы же знаем, что большинство лекарственных препаратов назначается не на рецептурных бланках, а на салфетках. Или устно, или на куске бумаги, которые нашли. Мы знаем, что у нас не очень строгий отпуск рецептурных препаратов даже пока еще в стране, и слава богу, может быть. Вот, но БАДы редко назначают, но назначают, да. Но это неофициально делается.
Ну вот с вашей точки зрения, биологически активные добавки, если мы говорим о проверенных, о разрешенных к использованию продаже на территории Российской Федерации, биологически активные добавки – это что-то, ведь это обычно БАД к пище, добавка к пище, или это скорее добавка к лечению, или это лечение?
Ну, смотрите, есть ряд заболеваний, которые вызваны недостатками витаминов и микроэлементов, потому что человек либо неправильно питается, либо у него есть какие-то особенности пищеварения. В этих случаях назначаются добавки к пище, да, биоактивные БАДы, да. Там основная, пожалуй, новелла этого закона заключается не в том, что врачи смогут рекомендовать добавки.
Да, конечно.
Никто не мешает. Вот. Скорее, это связано с другим. Есть процедура регистрации и контроля качества биологически активных добавок. Если производитель заявляет, что там, например, содержится железо или витамин D, это проверяется регистрирующими органами, Роспотребнадзором в конкретном случае. Есть огромное количество сайтов, на которых продаются БАДы из Индии, из Америки, из Китая, из любых стран, которые не проверяются. Иногда там находили, ну, например, там, в лекарствах для похудения обнаружил, что там в биоактивных добавках для похудения, что там есть серьезные лекарственные субстанции, которые действительно вызывают похудение. Или же какие-то там добавки для мужской потенции, выясняют, что там просто банально виагры насыпано в них большое количество. Но это не мог раньше Роспотреб, Росздравнадзор контролировать, потому что это продавалось через какие-то левые сайты серые. Вот эту серую зону хотят прикрыть, и это очень правильно. Потому что там, ну, черт, что творилось реально.
Вообще, с вашей точки зрения, БАД – это добро или зло для пациента или для гражданина? Уж тут как хотите формулируете.
Ну, знаете, как говорят, что все, что угодно может быть лекарством или ядом, вопрос дозы.
Этого, да.
Есть случаи реально, когда у человека есть авитаминоз какой-то или нехватка каких-то микроэлементов. Это либо усугубляет течение серьезного заболевания, либо является основной его причиной. И действительно, ну, в ряде случаев БАДы могут применяться. Наверное, они применяются шире, чем должны. Несколько меньше этот рынок должен быть. И, наверное, они очень часто применяются не там, где должны применяться, а там, где должны, не применяются. На настоящий момент так.
А с вашей точки зрения, почему это происходит сейчас у нас? Может быть, как раз потому, что с этим не могут работать в полной мере именно врачи?
Понимаете, вот лекарственную отрасль очень хорошо отрегулировали за последние
10 лет
наши федеральные учреждения исполнительной власти и законодательные. А медизделия отстают лет на 5 с точки зрения регулирования от лекарств. А БАДы, наверное, лет на 10. То есть там пока 90-е какие-то. Вот. Но по мере того, как это будет регулироваться, наверное, это будет становиться более цивилизованным и правильным.
А Дмитрий 672-й... подозревает. В настоящее время медицина относится к доказательным наукам. А как проверить, что данный БАД помог пациенту?
Ну, БАДы помогают, еще раз, при авитаминозах. Точно такими же исследованиями делаются исследования нормальные, клинические испытания. Просто...
Как раз и вопрос, а что, нельзя БАД как лекарство проверить? Ну, вот с точки зрения эффективности.
А вы знаете, что есть масса, например, препаратов лекарственных с тем же содержанием, с теми же веществами, что и БАДы? Но в БАДах, как правило, меньше просто дозировка. До определенной дозировки это биоактивная добавка. Как только дозировка вырастает выше определенной, он переводится в разряд лекарств. То есть серьезные болезни все-таки лечат лекарствами, но если это легкий авитаминоз, который усугубляет течение какого-то заболевания, да, там, ну, например, при нехватке витамина С иммунитет хуже работает, инфекционные заболевания более тяжело протекают. При нехватке витамина D может ухудшаться, там, депрессия, например, более тяжело протекать. Но это не прямо вот суровая такая, не суровый авитаминоз. А легкий, ну, тогда это биоактивная добавка может корректироваться или изменением питания, или в случае с витамином D вообще достаточно на солнышке чаще бывает.
Ну, то есть, по большому счету, с 1 сентября 2025 года можно будет говорить, во всяком случае, на уровне рекомендаций, прежде чем принимать решение по поводу использования в собственном рационе биологически активных добавок, проконсультируйтесь с доктором.
Да, да. Ну и почти всегда БАД можно заменить корректировкой диеты.
То есть обычными продуктами?
Да, да.
А это у кого можно узнать?
Ну, у того же врача. Он может сказать, принимайте витамин С в таблетках или лучше ешьте больше цитрусовых, например, если у вас нет аллергии на них.
215-й пишет, что депутаты таким способом прикрывают какие-то другие, с его точки зрения, более важные законы, а закон о БАДах он называет законом пустышкой. С вашей точки зрения, все-таки это не пустышка?
Это не пустышка, это шаг в правильном направлении. Несомненно, у любого индустриально привязанного закона есть свои лоббисты, да. Ну и совершенно понятно, что российские производители БАДов немножко утомились от серого рынка китайских, там, например, БАДов, которые через сайты просто люди заказывают, и которые никак не регулируются, которые, ну, в неконкурентной ситуации находятся по отношению к легально зарегистрированным, контролируемым, проходящим все инспекции, лицензирование и так далее БАДам, да.
Артем, 755-й прав, когда говорит, что вопрос в данном случае исключительно в процессе регистрации, и БАД зарегистрировать легче, чем лекарственное средство.
Конечно, легче. Но там, и, как правило, у большинства БАДов фактически нет побочки, и все-таки достаточно безобидные такие вещи.
Мы говорим, еще раз напомню, учитывая, что вы вспоминали, мы говорим о БАДах, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Да, но БАД это, как правило, либо витамин, либо микроэлемент, либо комбинация ионов.
Можно, говорит Павел, 835-й, вместо омега-3 в капсулах есть больше форели, но так дороговато. То есть часто получается, что биологически активные добавки просто дешевле, чем продукты, о которых говорили вы?
Ну, зависит, да. В ряде случаев, да. В северных регионах, например, конечно, там, в северных регионах рыбы хватает. Я вам скажу, что, во-первых, высокие концентрации омега-3 – это лекарство. Более низкие концентрации – это БАДы. Естественно, лучше есть рыбу. В идеале так.
Ну, если выбирать что-то среднее, получается как раз биологически активная добавка.
Да,
пожалуйста. Спасибо. Кирилл Данишевский, вице-президент научно-производственного объединения «Петровакс» и доктор медицинских наук. Государственная дума одобрила закон о праве врачей назначать биологически активные добавки пациентам. Согласно документу, с 1 сентября 2025 года, там просто много изменений. Вот, например, с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать запрет на распространение информации о розничной торговле БАДами, даже дистанционной, если те не имеют маркировки или в отношении них нельзя. Нельзя проследить путь попадания на рынок.
Говорит Москва. Поток.
Григорий говорит, в Турции всем выписывают витамины. У людей дефицит, они от жары прячутся в помещениях, а на улицу выходят, когда нет солнца, а, соответственно, у них не хватает витамина D. Это Григорий. А Марина, 349-я, пью постоянно БАДы и выгляжу, утверждает Марина, на 10 лет моложе. Игорь, 580-й, вспоминает, как в детстве всех заставляли есть рыбий жир. Или пить рыбий жир. Вот это, кстати, еще одна история для того, чтобы поспорить. А вот рыбий жир его едят или пьют? Все-таки, может быть, тот, который в детстве мы пили, а тот, который теперь иначе упакован, и мы его едим. Но это отдельная история, и вряд ли мы сейчас будем говорить об этом. Хотя, кстати сказать, вот подобного рода темы можно было бы поднимать в рамках каких-нибудь блогов. А теперь в Российской Федерации можно блогингу научиться, то есть научиться правильно писать. Ну вот, к примеру, по поводу того, пьют или едят рыбий жир. Москвичей старшего поколения уже пригласили на занятия в школе блогинга. Участникам, как сообщается, помогут развить авторский стиль, найти уникальную манеру подачи, объяснят, как создавать и как оформлять собственные группы, как работать с видеоформатами, как выстраивать диалог с аудиторией. Возникает вопрос, для чего москвичам старшего поколения сцене, вот это вот развитие авторского стиля, поиск уникальной манеры подачи, объяснение, как создавать или оформлять собственные группы, ну и так далее. Зачем учиться блогингу? Мария Сурова, актриса, телеведущая и блогер как раз. В данном случае кулинарный блогер. Она автор кулинарных книг и даже рубрики «Кулинарный вызов» на Первом телеканале. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, вы как раз в школе блогинга преподаете. Ну, я так понимаю, что она не одна. Скажите, а зачем блогингу учиться?
Ну, есть все-таки какие-то моменты, которые нужно понимать. Вот. Для чего это человеку, какие инструменты использовать для того, чтобы успешно вести блог и так далее. Как писать, как снимать.
Ну, давайте хотя бы как писать. Вот с этого начнем. А чему можно научиться в рамках такого обучения? Ведь как писать нас вообще-то научили в школе.
Ну, безусловно, учили в школе, но все равно полезно вспомнить. Знаете, мне самой 54 года, я вам хочу сказать. И я вот в свое время, когда стала вести блог, несмотря на то, что я закончила в ГИК, да, и какие-то основы даже написания сценариев знаю, тем не менее, все равно мне было полезно понять специфику. Дело в том, что есть короткие посты, есть длинные статьи, чем они отличаются, как их оформлять. Вот. Ну, много каких-то есть нюансов, которые полезно будет узнать.
Кажется, вот. Не, просто кажется, что да, это да, вот, да. Ну, обычно как говорят, блогеры — это те, кому делать нечего, лучше бы на завод пошли гайки крутить. Или говорят, что это вот молодежи, они еще не понимают, что серьезное делать, и вот их надо бы блогингу, им, может быть, есть смысл этому учиться. В данном случае приглашают людей старшего поколения, сейчас все чаще говорят о том, что, в общем, вот это вот умение писать связанные тексты, это важно в любом возрасте, с вашей точки... Ну, во-первых, с вашим опытом, а кто чаще востребует эти варианты обучения?
Ой, вы знаете, на самом деле людей в возрасте, которые хотят что-то рассказывать в блоге, ну, может быть, там стесняются или не понимают, как к этому приступить, очень много. Потому что даже среди моих знакомых такие есть. И большим успехом пользуются реальные истории, когда люди с опытом, например, рассказывают, не обязательно, я вот думала, там, я телеведущая, да, если всем интересно, но набирает много просмотров в блоге просто хозяев, которые хорошо готовят, скажем, да, и могут об этом рассказать простым языком, понятным. Вот, и не обязательно профессиональные повара. Ну, и это не только повара, да, у меня кулинарный блог, поэтому я использую такие примеры. Есть блоги, посвященные путешествиям, и каким-то домашним лайфхакам, и даже литературе, вот, и так далее. У меня подруга, она тоже такого же возраста, как и я, у нее блог посвящен, например, литературе. Она пишет интересные факты жизни разных писателей и так далее, читает стихи очень красиво, вот, записывает видео. Ну, то есть много есть разных вариантов.
Что такое уникальная манера подачи и как этому можно научить?
Уникальная манера подачи у каждого человека своя. Я как, ну, актриса все-таки, да, еще и педагог по актерскому мастерству, исхожу из обаяния самого человека. Он должен понять свои сильные стороны. Не нужно копировать кого-то. Нужно понять, чем, ну, где твое собственное обаяние, его использовать. Это самое выгодное. Вот. И, ну, если, например, говорить на камеру, да, там, то... Люди стесняются. Это, кстати, абсолютно нормально, когда люди стесняются говорить на камеру, потому что это неестественная ситуация для нас. И этому тоже нужно учиться, к этому нужно привыкать. Вот. Ну, обо всем об этом буду рассказывать, безусловно. И вести блог на самом деле может любой человек, у которого есть современный смартфон, не самый дорогой. Даже многие мои знакомые удивляются, что я снимаю на недорогой смартфон, который доступен, в принципе, и пенсионеру. Вот. И качество съемки достаточно хорошее получается. И как раз вот я планирую рассказывать о том, не только о том, как писать тексты, но и о том, как иллюстрировать тексты, как снимать на смартфон, в какое время дня лучше это делать и так далее.
Еще один вопрос, который неизбежно возникает, когда мы говорим о неких, как это сказать, о неком публичном проявлении конкретного гражданина, это грамотность. Ведь этому уже не научишь.
Ну почему? Почему? Ведь сейчас точно так же есть очень много разных инструментов, чтобы проверить на грамотность, например, свой собственный текст. Да, или там проверить ударение можно в любом поисковике сейчас практически, как правильно ставится ударение в слове. Вот. Я вообще называю, вот для меня блогинг – это такая свободная народная журналистика. По сути, блогер – это журналист. Это человек, который рассказывает о какой-то сфере жизни, понятной ему, да. Ну, то есть, это может быть вот дачник, да, есть очень смешные блоги людей, которые, вот у нас, например, соседка по даче, да, она, ну, гениальная, я считаю, вообще дачник. У нее в потрясающем порядке участок, да. Ей 70 лет, и я прихожу к ней и спрашиваю у нее совета. А ведь довольно активные люди, и она, моя соседка, она с высшим образованием, она медик, понимаете? И таких людей, которые на пенсии, очень много.
Ну и последний,
которые образованные, да, которые обладаются настоящим уникальным опытом.
И последнее. Один из наших слушателей, Дмитрий 153, пока мы с вами разговаривали, написал буквально следующее. С его точки зрения, все эти школы блогинга, освоение денег в карманы чиновников, но не это главное. Он пишет, кто хочет вести блог, тот и так сам пробьется. Ничему учиться не надо. Вот он о чем пишет.
Вы понимаете, вот я уже была телеведущей, да, и была бы себе вести и вести про телевидение. Но в какой-то момент приехала приятельница моего мужа, и она сказала, слушай, вот сейчас там можно писать, и я вижу, что у тебя есть... Ты выступила таким мотиватором для меня, да, она, можно сказать, меня вдохновила, и это бесценно было. Я оттолкнулась от этого своего вдохновения, которое она мне дала. И действительно развила свой блог, потом там еще один и так далее. И у меня есть достаточно большая аудитория. И если, например, по какой-то причине мне кажется, следить не до свидания, уже есть вся история. Понимаете?
Спасибо.
Какое интересно, то, что я
делаю. Да, спасибо. Мария Сурова, актриса, телеведущая и кулинарный блогер, преподаватель в школе блогинга, была с нами на прямой связи. Москвичей старшего поколения в данном случае приглашают на занятия в такой школе. Значит, Дмитрий, я прочитал, Виталий не понимает другого. Родители, значит, у нас на трех работах отрабатывают ипотеку. У них там кредиты, подписка на стриминги, все это надо как-то вот, ну, на это денег заработать. Бабушки и дедушки, значит, блогингом занимаются. На добром автобусе снимают влоги о рассаде, о достопримечательностях и так далее. На кого дети? Кто их будет воспитывать? Не понимает Виталий. Еще что пишут. Павел, 50% успеха блога – это быть красивой женщиной. Тогда даже сильно стараться не надо. Мужчина добьется успеха в блогинге, только если он реально делает интересный контент. Это мнение Павла 835-го. Давид 676-й пишет, что, значит, бабульки, которые сидят у подъезда и обсуждают прохожих, теперь закончились, и масштабы больше. Больше они в блогеры ушли. А 123-му кажется, что блогерство – это талант и дар. Не получается. Значит, учиться этому нельзя. Даниил 225-й развивает блог и зарабатывает денежки, блогер, видимо, сидя дома, снимая на телефон все, что видит вокруг. Ну, там, понимаете, там же много ограничений. Вот так вот все, что видит вокруг, не поснимаешь. Можешь столкнуться с разного рода ограничениями. И, возможно, и денежки заработаешь, но потом заплатить придется за что-нибудь. Но с этим тоже, видите, надо разбираться. По-моему, вот так запросто блогингом-то и не начнешь заниматься. Просто потому, что правил много. Напомню, что вот в данном случае, когда говорят про школу блогинга, говорят не столько про правила, сколько про возможность развить авторский стиль, сколько про поиск уникальной манеры подачи, объяснение, как создавать и оформлять группы, работать с видеоформатами и выстраивать диалог с аудиторией. Далее новости.